Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Одни получают адреналин от хоккея, другие болеют за наших на Евровидении, а вот я такой странный человек. Я принадлежу к тем людям, для которых мир – та самая большая шахматная доска, и которые с интересом наблюдают за сражением белых и черных, даже если эта битва происходит за тысячи километров от нас. Меня зовут Анна Строй, по пятницам я веду программу «Открытый разговор», где мы подводим итоги уходящей недели. Сегодня мои гости – Маргита Спранцмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия».
Здравствуйте.
Маргита мне в чате написала, когда мы обсуждали темы недели, что есть и другие темы, о которых стоит поговорить, например, затянувшийся отопительный сезон или закон о завершении приватизации. Постараемся оставить время и поговорить об этом тоже. И мой, можно сказать, специальный гость. Почему специальный? Потому что Владимир Попков приехал к нам из Германии, бывший рижанин. Ну, Володь, наверное, ты лучше себя представишь сам.
С удовольствием. Я продюсер социальных и медийных проектов. Уже с 22 года занимаюсь только проектами, которые полезны нашему обществу. И сейчас я в Риге вместе с большой группой немецких общественных активистов, общественных организаций,
русскоязычных,
представляющих Федеральный союз русскоязычных родителей Германии. Наши партнеры здесь – это Латвийское общество русской культуры, и мы приехали в рамках европейского проекта «Erasmus+.»
Ну, в общем, мы обязательно поговорим, да, и об интеграции тоже. Тема, которая не оставляет равнодушными наших слушателей. Ну и да, наши слушатели, уважаемые слушатели, вы тоже присоединяйтесь к нам. Для этого у вас есть две возможности. Это вы можете писать на номер WhatsApp 28040424 или используйте сайт lr4.lv и кнопка «Написать в студию» пошлет ваше сообщение мне на монитор. Ну, по традиции мы всегда начинаем с цитат недели. Давайте не изменять традиции, послушаем эту маленькую подборочку.
Тут его нет, в Стамбуле его нет. Но мы же не можем бегать по всему миру.
Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной 3 года назад.
Золотой век Ближнего Востока может идти рядом с нашим.
Решение об отмене санкций было историческим и мужественным решением.
Путь в Вашингтон теперь больше не лежит через Тель-Авив.
Если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население Украины, то тогда Федеративная Республика Германия передаст Украине крылатые ракеты «Таурус».
Ну вот, начнем, конечно, с главной интриги этой недели. Переговоры в Стамбуле будут, не будут, кто приедет, кто приехал. Ну, к сожалению, говорить пока нам с вами особо не о чем, кроме разве что о делегациях, об их составе и о том, все-таки почему Владимир Путин, который вроде бы сам предлагал эти прямые переговоры, конечно же, в Стамбуле не явился. И, кстати, если мы говорим вот о великой шахматной доске, когда меня спрашивали накануне этих переговоров о моих ожиданиях, я сказала, нет, конечно, он не приедет, и вот оказалась права, можно было пари заключать. Ну вот, как ты следишь, ну, у тебя программа, ты в Латвии, но, может быть, все-таки успел вечером посмотреть новости, как выглядит этот переговорный процесс, какие у тебя, прежде всего, наблюдения и комментарии?
Ну, я слежу через призму немецкой прессы, прежде всего, то есть то, что важно для Германии. Для Германии, конечно, эти переговоры, шанс на то, чтобы они случились, это шанс не включиться в войну, потому что сейчас это все уже на совершенно другом градусе, то есть Германия, еще в 22-м году у нас в детских садах распространяли информацию, ну, достаточно централизованно, о том, что война далеко, то есть успокаивали население, что между Украиной воюющей и Германией огромное расстояние. Но за эти 3 года мы привыкли к тому, что война приходит к нам через кибератаки, через дроны, висящие над нашими аэропортами и полигонами, где...
Был даже такой случай у вас, да?
Это абсолютно уже не то, что случай, а это
практика, да?
Ежедневные, это будни. И об этом уже сейчас говорят, ну, скажем, неустанно. И в связи с этим у нас сейчас в Германии совершенно другое отношение к этой войне. И, конечно же, эти переговоры – это шанс, чтобы Германия в эту войну не включилась.
Ну вот вы слышали цитату, в подборке цитат была и цитата Фридриха Мерца, нового канцлера Германии, который сказал, что если Россия не перестанет атаковать гражданские, так сказать, гражданское население, то все-таки вот этот вопрос о Таурусе будет решен. Маргита, вот для тебя, потому что я думаю, что за этими переговорами, конечно, следят все, даже те, кто больше любит хоккей и Евровидение, но вот все-таки вот этот состав российской делегации и утверждение Мединского о том, что он вернется, условно говоря, на позиции 22-го года, то есть на тот самый май, когда на самом-то деле ситуация в чем-то была и хуже, потому что российские войска, напомним, в общем, стояли под Киевом, и как раз они ушли из-под Киева, якобы как вот, ну, такой был этот переговорный аванс России. Но можно ли сегодня вернуться вот туда, в 22-й год, о чем так символически настаивать, на чем Путин, сформировав делегацию и дав ее возглавить Мединскому?
Ну, с одной стороны, ситуация сильно изменилась, и на поле боя также, но, с другой стороны, она осталась неизменной в том отношении, что как тогда шла война, так и теперь идет война. Поэтому с этой точки зрения, возможно, в переговорах и возможно возвращение на ту самую точку, на которой они остановились. Но что касается состава делегации и вот этих заявлений, то, мне кажется, мы ясно понимаем, что если бы стороны проявляли четкое желание к миру, то в любом составе делегации уполномоченных они могли бы этот вопрос решить. Но, как мы наблюдаем сейчас, мне кажется, что этого желания к миру пока не наблюдается однозначного. И ни одна сторона, естественно, на данном этапе проблема в том, что ни одна сторона не признает себя пораженной, побежденной.
Ну, еще такого побежденного нет, но то, что Зеленский приехал в Анкару, правда, не в Стамбул, как-то это было так хитро, я бы сказала, опять же, очень комбинация шахматная была интересная, но, в общем-то, его знаменитая, вот, ну, то есть ставшая знаменитой фраза «я тут», ну, как бы он там показывает «я-то готов, как только появится партнер, то я уже здесь, я готов к переговорам». Нет разве, Володя?
Ну, для меня была очень знаковой вот эта вот фотография, на которой Мерц вместе с президентом Макроном и премьером Великобритании окружили Зеленского, и они вместе звонят Трампу, договариваясь о совместной позиции на этих переговорах и о том, что, ну, у нас, так как в Германии сейчас 1 миллион и 200 тысяч украинских беженцев, то у нас тема Украины, ну, она очень всегда горячая, и поэтому мы с кругом друзей назвали эту фотографию «Письмо турецкому султану». Да, то есть, ну, не шла тогда речь, что переговоры будут именно в Стамбуле, но вот, вот такая вот сплоченность – это очень важное слово. То есть ведь с приходом Трампа у нас вот этой сплоченности со стороны Запада по отношению к украинской войне в Украине не случилось.
Ну да, Трамп нашел себе других друзей. Вот. Родственные души, оказывается, у него на Аравийском полуострове живут. Да.
А вот эта вот фотография, она показала ту сплоченность, которой нам не хватало. И впервые на ней был уже твердо назначенный новый канцлер Германии. Для нас в Германии, конечно, это очень важно. Его активная позиция, его четкое определение, с какой он стороны. И в то же самое время очень твердое желание сохранить трансатлантические отношения. То есть не разрушать их, не пытаться найти, в чем Трамп не прав, а попытаться всем показать, что НАТО — это наша главная ценность на сегодняшний день.
Ну, Конечно, я еще немножко все-таки, может быть, это не сильно достойная фигура, но все-таки для меня, вот, например, назначение Мединского было, ну, честно говоря, просто шокирующим, потому что поставить во главе делегации человека, автора учебников, который там, значит, уверяет, например, что в учебнике, учебник был переписан в 23-м году, учебник истории, что, значит, у России не было другого шанса, как только войти на Донбасс и так далее, и так далее. То есть вот это вот постоянное присутствие вот этого исторического дискурса, или я бы даже сказала, какого-то, ну, псевдодискурса, имперского исторического дискурса в войне с Украиной, оно на самом деле ведь абсолютно контрпродуктивно, на мой взгляд. Ну хорошо, но мы опять будем говорить о печенегах, мы опять будем говорить там о князе Святославе Владимире. Конечно, на этом фоне мне показалось правильным и достойным, что, во-первых, Зеленский этот вызов принял, хотя он, конечно, там разгромил, ну, как сказать, он поиздевался в своей, потроллил эту делегацию, назвав ее бутафорской. Тут же Мария Захарова ответила, что вы там сами клоуны, не можете об этом судить. Но то, что украинскую делегацию возглавляет министр обороны, это и ранг выше, и, безусловно, другая совершенно плоскость. То есть все-таки сейчас, как ты сказала, Маргарита, за столом переговоров, мы надеемся, переговоры должны, кстати, вот-вот начинаться, 12:30 по нашему времени, все-таки мы надеемся, что они, по крайней мере, начнутся и состоятся. Все-таки Украина хочет это перевести в военную плоскость, не в такую геополитическую, историческую.
Не знаю, мне кажется, что проблема всех этих переговоров и вообще последних месяцев в том, что очень много псевдокоммуникаций происходит. То есть мы обсуждаем какие-то побочные явления, составы делегаций, какие-то заявления, которые не имеют прямого влияния на переговоры, но мы не говорим о мире. То есть очень мало что сказано о мире.
Ну, трудно говорить о мире, когда продолжаются бомбардировки и когда продолжается наступление. И понятно, что Россия сейчас пытается тоже забрать как можно больше квадратных километров, чтобы иметь этот, так сказать, иметь
преимущество
и о чем торговаться. Ну вот наш слушатель, я вижу, что он постоянный слушатель, он нам пишет, почему Украина не хочет принять нейтральный статус. Я сразу оговариваю, что мы здесь не эксперты по Украине, и это действительно будет наше личное мнение. Вот. И если, или вернее, почему ЕС не позволяет Украине это сделать? Ведь именно вооружение и военная помощь Украине для России неприемлемая ситуация. Сколько можно топтаться на месте, пишет он, и приводит нам ответ из GPT-чата. И вот GPT-чат пишет, что признание поражения Украины могло бы, первое, вызвать политический кризис в странах ЕС и США, подорвать доверие к правительствам, сыграть на руки популистским и пророссийским силам внутри Европы. Украина для Европы не имеет значения, считает наш слушатель. Ну, вроде, Владимир, ты уже практически это опроверг.
Я хотел еще добавить по поводу фигуры Мединского.
Да.
На самом деле, это действительно знаковая фигура. Таким образом, со стороны России определяется все-таки значение вот этих вот, ну, условно назовем, скреп, то есть как причины войны. Мое искреннее убеждение, что война движется исключительно деньгами, по крайней мере, со стороны России, то есть то, что там наличествуют бесконечные ресурсы живой силы, это исключительно деньги. То есть удалось, скажем так, убедить население, что вот...
Купить армию.
Да, что вот эта вот зарплата, что она стоит жизней. Причем не только чужих, но и своих. Как только эти деньги закончатся, война кончится сама собой. Но мы не готовы отдавать столько жизней ни с одной, ни с другой стороны на самом-то деле. Да? То есть это противоестественно. Но что касается фигуры Мединского, я вчера был в Рундуле, в нашем замечательном дворце, который... в котором есть следы предыдущих войн, в общем-то, не имевших особого контакта с Латвией. Но, например, раздел Польши, который случился в результате войны Екатерины, прямо в Рундульском замке можно почитать, что Екатерина обосновывала свою агрессию, вот эту вот агрессивную войну, именно тем защитой православия. То есть скрепы были важны и тогда. То есть вот этот вот символизм, на самом деле абсолютно не имеющий экономической подоплеки. Экономическая подоплека просто другая, принципиально другая. Да? То есть никаких рациональных, кроме вот символистических причин. Но вот Мединский прекрасная фигура для того, чтобы подчеркнуть, что мы будем стоять на именно вот на этом.
Да, ну а вот вопрос по поводу того, что Европа могла бы требовать, условно говоря, нейтральный статус Украине, но не позволяет это сделать. Ну, во-первых, что я хочу сказать? Во-первых, статус, я так понимаю, нейтральный тут, он имеет в виду, наш слушатель, одновременно, наверное, статус в НАТО и статус в ЕС. Я не знаю, уточните, если речь идет только о ЕСовском статусе. Но то, что мы видим, это как раз, что, условно говоря, в НАТО Украину не пускают, в ЕС критерии никто особо смягчать тоже не собирается. То есть сказать, что это Европа подталкивает Украину к вступлению туда или сюда, ну, я не согласна с этим. Есть какой-то ответ для него? Для нашего слушателя. Ну и вот то, что, например, признание проигрыша на Украине означало бы смену власти в Европе, но это тоже вопрос, потому что, например, если мы на ту же Германию посмотрим, я думаю, что как раз позиция Мерца, она вызывала больше, у большей части немцев поддержку, чем, например, более шольцевская осторожность.
Здесь надо смотреть просто на людей, не на какие-то там исторические или геополитические какие-то категории, просто на людей. В случае поражения Украины мы получим в Европе огромный приток беженцев. То есть люди не могут, скажем так, смириться после того, что уже было совершено все те жертвы и все те ужасы войны, которые увидели украинцы, они не смогут жить как нация, потерпевшая поражение. Уже сегодня огромное количество украинцев рассеялись по Европе, и мы понимаем, что их включенность в европейские проблемы, то есть то, что они на самом деле позитивного принесли Европе, это во многом просто можно назвать ожидание справедливого возмездия. То есть они на этом просто держатся. И потерпеть им поражение сейчас, когда уже 3 года они так бесстрашно сопротивляются этой огромной массе, ну, ни по каким критериям это невыносимо. В том числе это невыносимо и для Европы. Мы помним, что случилось, когда война прокатилась по Сирии. То же самое мы не можем себе позволить еще одно такое же поражение.
Да. Ну что ж, в общем, ждем. Значит, прежде всего ждем того, что переговоры стартуют. Я представляю, как себя чувствуют журналисты, которые второй день там, значит, осаждают этот переговор, это место для переговоров. Кстати, я очень люблю Стамбул, хорошо знаю его, вот этот дворец Долмабахче, но говорят, что переговоры не в самом дворце, а где-то рядом, ну, в комплексе. Это, конечно, такое, ну, будем надеяться, что эта красота как-то так сказать, тоже смягчит сердца участников. Вот. И, наверное, мы перейдем к вот второй большой международной теме, которая еще как будто бы дальше от нас, но, тем не менее, я думаю, что сейчас в мире все очень связано, и действительно решения, принятые где-то там, например, в Эр-Рияде или Стамбуле, начинают влиять и на нашу жизнь. Ну вот визит Трампа в страны Персидского залива. Ну, я уже позволила себе реплику о том, что для меня было, в общем, совершенно удивительным и по-своему даже неприемлемым. Это то, ну, откровенное восхищение, которое этот человек, это, так сказать, как мы его иногда называем, шоумен, иногда бизнес на самом деле, в общем, не будем все-таки сбрасывать со счетов то, что это глава огромной страны, самой мощной страны в мире, самой мощной экономики. Как мальчишка с открытым ртом смотрел на этих верблюдов, эти мечи, как он там потрогал мрамор в каком-то то ли дворце, то ли мечи, эти вот хорошего качества, я как застройщик это говорю, лучшее качество. Но, помимо всего прочего, больше всего в этом смущает, конечно, ну, абсолютная такая ну, я позволю себе сказать резко, коррупционная составляющая в этом всем, потому что мы понимаем, что он привез из Саудовской Аравии или из Катара не только вот эти триллионные там сделки с, например, Боингом, но в том числе это будут инвестиции в его фонды. Мы знаем, что он пообещал уже в Алеппо построить Трамп Тауэр. Вот у меня четкое ощущение, что я говорю, он нашел себе друзей далеко не в Европе, а на той самом блещущем Аравийском полуострове.
Мне кажется, что ему сейчас очень важно показывать американцам какие-то свои личные успехи, какие-то вот эти колоссальные суммы контрактов, которые он заключает. Поэтому это, наверное, один из главных смыслов этого визита. Вот. И второе, но что меня очень заинтересовало, возможно, и в последних событиях, вообще в событиях с момента его инаугурации, вчера была опубликована информация об опросах, где сказано, что жители Латвии очень одобряют Трампа. Очень одобряют. То есть мы по рейтингу одобрения Трампа находимся на первом месте в Европе. 69% населения говорят, что Трамп вперед. То есть это его шоу, оно как бы задевает сердца как минимум латвийцев. Нравится, и плюс мы каким-то образом высказываем одобрение его политической позиции. Вот мне тоже интересно мнение самой Анны, что вот ты думаешь, почему мы так в Латвии положительно настроены к тому, что он делает?
Ну, я думаю, что это общая вот эта усталость от, прежде всего, либерального такого дискурса, и это, опять же, вот ты сказала о символизме, что сейчас в войне возможно, или вообще в таких, ну, как это сказать, геополитических сдвигах, казалось бы, должны доминировать экономические соображения, но на самом деле они доминируют иногда узкоэгоистически, как вот мне кажется, у Трампа в ходе этого его визита, а во-вторых, это, конечно, вот это вот, ну, символическое значение, и действительно наше общество вдруг начинает видеть, о, вот сильная рука, вот это вот все, значит, как он это все хорошо говорит, наконец-то мы не будем, значит, там прогибаться под меньшинствами и все такое. Но для меня это, конечно, разочарование, я, в общем, не буду скрывать.
Можно я пару слов про Боинг добавлю?
Ну, конечно, да.
Дело в том, что в Гамбурге находится Airbus, и мы очень внимательно следим за вот этой вот конкуренцией двух гигантов, европейского Airbus и американского Boeing. И, конечно, когда Китай щелкнул по носу Boeing, отказался от поставок, там, не знаю, сотен, разорвал на сотни самолетов контракты, здесь, конечно, к злорадству примешивалось и серьезное беспокойство в том плане, что, ну, эти самолеты нужно куда-то девать, да, и мы на самом деле вот в этом я вижу, ну, в какой-то степени прагматизм сегодняшней администрации Соединенных Штатов, то есть прагматизм, условно назовем, администрации Трампа, в том плане, что Китаю было показано, что эти самолеты нам есть куда пристроить. Я это так понимаю. Mm-hmm. Да, то есть здесь...
И при этом он рад принять Боинг в подарок, ну, или как он говорит, да, это не личный подарок, но это как бы будет использоваться подарок от катарского монарха, и объясняя это тем, что Боинг не справляется, я слишком давно жду свой этот Air Force One борт, свой президентский, значит, самолет. Ну, это тоже какая-то очень смешная на самом деле ситуация.
Безусловно, и все-таки вот нам стоит, так как Гамбург — это еще и входные ворота для Китая в Европу, ну так, по крайней мере, Китай долгое время называл Гамбург, пока Гамбург не стал уже сопротивляться этому. То есть у нас, да, в том числе, вот, например, был разорван контракт Института Конфуция с университетом Гамбурга. То есть какое-то время назад это было просто вот единое целое, но на каком-то этапе стало понятно, что для Института Конфуция лучше найти отдельное место. Он существует в городе, он не запрещен, но, по крайней мере, вот эти вот прямо слияние такое, прямо вот единое какое-то нарастающее просто сотрудничество, оно на сегодняшний день невозможно. И вот еще один такой нюанс, что мы про Китай, ну, когда говорим про экономику, Мы всегда, ну, по крайней мере, вот глазами из Европейского Союза, глазами из одного из мощных центров европейской экономики Германии и Гамбурга, мы про Китай должны вспоминать также и как про логистическую составляющую. И вот то, что Трамп буквально все ключевые точки обходит, которые разделяют Китай и Европейский Союз и ставят там какие-то маячки. На самом деле для Европы это позитивно.
Ну и завершая тему вот этого самого пресловутого Боинга, сейчас американские юристы разбираются, на каких условиях США может принять этот самолет. И уже и Трамп начал давать, как всегда он, значит, заругал тех, кто посмел вообще сомневаться, так сказать, в его честных намерениях. По-моему, тоже премьер-министр Катара тоже там сказал, что если будут какие-то проблемы, то, конечно, мы самолет не отдадим. Ну, в общем, какие-то демократические рычаги мы, в общем, в этой всей истории тоже видим. А что касается этого визита, может быть, один из... Да, еще, конечно, очень там интересный был такой дискурс, который тоже меня удивил, потому что я не помню ничего подобного. Это то, что он несколько раз подчеркнул, что вот этого благоденствия именно Аравийский полуостров, эти там страны, которые он посетил, Арабские Эмираты, он был там, он был вот в Катаре, в Саудовской Аравии, они вообще достигли своих успехов, условно говоря, не оглядываясь на Запад. И я все время ждала вообще, что сейчас еще он вообще-то произнесет слово «ислам», а он, значит, закончил какими-то авраамическими соглашениями своими любимыми, что там Бог един и все такое. То есть он сделал, ну, вообще невероятные какие-то кульбиты в своей речи. Но вообще-то так, собственно говоря, по сути, первый раз очень четко показано, что действительно Трамп отказывается от вот этой доктрины, ну, как раньше мы ее называли, экспорта доктрины прав человека. То есть для него все эти катарские, например, помните скандал, и скандал, кстати, в Европарламенте по поводу лоббизма этих интересов и упреки за чемпионат мира по футболу. Все это, значит, исчезло, и более того, значит, они молодцы, они без всякой этой ложной идеологии достигают своего чуда. Ну, понятно, что когда у стран есть такие запасы нефти, трудно ожидать, что они будут бедными. Особенно трудно ожидать, что будут бедными их правители, которые сидят, так сказать, на этих своих трубах. Но реальный, наверное, опять же, выход из этого, или, как сказать, эффект, результат этого визита, о чем тоже, конечно, стоит говорить, это снятие санкций Сирии. Когда Трамп это объявил, это был вот он, я посмотрела полностью его речь, кстати, в очень хорошем переводе на русский язык, он, когда он сказал о том, что он снимает санкции Сирии, зал встал и, в общем, встретил это овациями. И опять же, это вот, казалось бы, где все это, а где мы, но для Германии это, наверное, очень важная вещь. Теперь, наверное, мигранты, сирийские беженцы начнут возвращаться.
Да, мне было приятно увидеть, что в составе нового сирийского правительства министром здравоохранения назначен немецкий врач. То есть сириец, врач по образованию, вместе с волной беженцев оказался в Германии, но когда есть в нем необходимость на родине, он вернулся, и сейчас он бывший врач берлинской, по-моему, клиники, он сейчас назначен вот этим новым правительством Сирии, он назначен министром здравоохранения. То есть человек, скажем, имевший рабочее место в Германии, казалось бы, ну, сиди там спокойно, лечи людей. Нет, все-таки. И вот, безусловно, это серьезный фактор. Когда мы в 2014 году получили тоже около миллиона сирийских беженцев, это была совершенно новая эпоха в области интеграции. Мы создавали...
Это был огромный вызов, конечно.
Новый ландшафт. Был создан просто новый ландшафт. И вот сейчас это опять-таки новый вызов. Каким образом мы будем предлагать тем людям, кто еще, ну, не принял окончательное решение оставаться в Германии, не оставаться в Германии, у кого еще, может быть, процесс интеграции не завершен, находится еще в самом начале, как мы им будем предлагать переезжать в ту страну, которая вот сейчас вот, ну, свободна, мир, там мир, И там, значит, ну, в общем-то, оснований для того, чтобы быть военным беженцем, оттуда нет. Вот это тоже огромный вызов, в том числе для нашей...
Ну, приостановлено же рассмотрение этих заявок на убежище. Оно было приостановлено, по-моему, после свержения режима даже, не дожидаясь снятия санкций, да. Да, ну вот, конечно, вот эта миграционная тема, она настолько горячая, и она, опять же, получает в Латвии какое-то совершенно свое такое немножко, мне кажется, карикатурное воплощение. Мне кажется, что для нас говорить ну, вот, о страхе мигрантов странно в этой всей ситуации, когда даже из Германии они будут возвращаться назад.
Ну, видите, я могу себе позволить только очень наивную позицию, потому что, возможно, я, как и большинство слушателей, не так углублялась в тему Сирии. На мой взгляд, следя за новостями, страна в полном хаосе, и там какой-то геноцид алавитов.
Нет, ну, были действительно репрессии очень серьезные. Ну, во-первых, сейчас, безусловно, именно центральная власть, вот тот, что называется временный президент, или как, ну, он не исполняющий президент, он назначен президентом, да. Ну, президент переходного периода, так, по-моему, его называют, вот Ахмед Ашара. Во-первых, он делает все, чтобы положить этому конец, и наказывает за, так сказать, такие, ну, по сути, это военные преступления, если так можно сказать. Mm-hmm. И, в общем, нет, там же сформировано уже правительство национального единства. И, кстати, ты сказал, когда о враче я вспомнила кадры, но, честно говоря, не знаю, кто он по статусу, но, по-моему, как раз Шара же прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с Трампом, и его сопровождал православный священник. Я думаю, священник, в смысле, ну, в облачении, поэтому я думаю, что скорее это православный, нежели католик, но, может, и католик. То есть он демонстрирует, ну, вот эту вот как бы многоконфессиональность, ну, да, осторожность и определенная такая аккуратность тут присутствует. Опять же, политологи напоминают, что сняты только те санкции, которые накладывали президенты США, но есть еще пакет санкций Конгресса, он еще не снят. Опять же, Европа думает, но Макрон очень как бы положительно здесь смотрит. Тебе вопрос, кстати, на мониторе. Наш слушатель подписался Трампом. Так вот, господин Трамп нас спрашивает. Ты сказал, что если вдруг, предположим, вот будет поражение Украины, пишут, а с чего вдруг количество беженцев увеличится? Может быть, наоборот, украинские беженцы, опасавшиеся бомбежек, вернутся на родину? Что за логику вашего гостя? Как раз он пишет, Сирия как пример. Во время войны из Сирии бежали. После войны потоки из Сирии уменьшились. Почему ты думаешь, что могут быть...
Разве Сирия потерпела поражение?
Ну, казалось, даже наоборот, если так можно говорить. Сирия сбросила диктаторский режим Асада, да.
Совершенно верно. Что мы сейчас... За что сейчас сражается, отважно сражается Украина? Она сражается за свободу. Она сражается против авторитарного режима. То есть, если она потерпит поражение, то пространство свободы уменьшится, и те люди, для которых не свобода нестерпима, они, конечно же, будут беженцами. Сколько сейчас людей, которые не могут жить в несвободе? Сколько таких, которые не могут себе представить, что они будут подчиняться авторитарному режиму, который будет ими командовать в случае поражения Украины? Их очень много. То есть это новая волна беженцев. Вот моя логика.
Понятно. Ну вот, я думаю, что Трамп, господин Трамп, этот ответ получил. Сделаем небольшую паузу.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Ну, в студии «Открытый разговор», программа подводит итоги недели. Маргита Спрансман и Владимир Попков – мои гости. Я смотрю, что мы так немножко сэкономили время, потому что я много планировала поговорить о переговорах, но поскольку пока никаких результатов нет. Мне кажется, если ты не возражаешь, Маргита, мне было бы интересно вообще узнать вот тогда об этой твоей программе. Ты привез сюда русскоязычных родителей, русскоязычных немцев. И когда я узнала об этом, ты написала мне, я сказала, давай, есть повод, приходи на передачу. Ты сказал, что какие-то вещи нас очень удивляют. Как-то так, если я правильно поняла тебя. Какие вот впечатления? Или ты даже сказал речи, по-моему, ты сказал, что это у вас совсем другая повестка. Вот как-то так это было.
Мы
Я тебя прерву в какой-то момент, потому что я хочу обсудить еще одну тему, но после мигрантов давай немножко об интеграции поговорим.
Первое. Значит, я приехал в рамках проекта Erasmus Plus, то есть это европейский проект. Я возглавляю организацию, которая входит в Федеральный союз русскоязычных родителей. То есть я не являюсь руководителем Федерального союза русскоязычных родителей, да, то есть я руководитель одной из организаций. Значит, мы приехали с как результат партнерского проекта с Латвийским обществом русской культуры. То есть, соответственно, та программа, которую мы получили в Латвии, это большой труд, в том числе наших латвийских партнеров, которые нас познакомили и с латвийским дошкольным образованием, и с латвийскими школами. Вот вчера мы были, например, знакомились с высшим учебным заведением латвийским. Впечатление чрезвычайно интересное, потому что ведь в Германии мы, русскоязычные, составляем такую цифру, как 5 миллионов. Но мы не чувствуем там какого-то, ну, вот этой вот двухобщинности, про которую мы все время, ну, спотыкаемся в Латвии, да, то есть вот что вот мы, несмотря на то, что мы русскоязычная общественная организация тех, кто объединяет русскоязычных, и про русский язык мы здесь очень мало говорим. То есть мы все время общаемся на русском, но вот про...
В Германии ты имеешь?
Нет, здесь. Во время встреч про те проблемы, которые есть у русскоязычных, мы говорим здесь очень мало, потому что эти проблемы здесь чрезвычайно политизированы. То есть так как в наш мандат европейского проекта не входит политика категорически, да, и тем более, что здесь, так как здесь идет предвыборная кампания, то вот, скажем, переходить на какой-то политический язык, давать какие-то политические оценки, скажем, мы бы не хотели, прежде всего, потому что мы не хотели бы подводить наших партнеров. Да?
Ну, ладно. Но, да. Тем не менее, так, все-таки вопрос такой, а какие, давай тогда, может быть, не о проекте, а о ситуации, очень быстро, потому что я говорю, мы поговорим еще на что-то. А вот скажи, пожалуйста, а какие сейчас, например, у вас в Германии возможности получить образование на русском языке? Не образование как такое, но выучить русский язык. Например, вот если ты хочешь, чтобы твои дети русский язык знали, какие у тебя для этого возможности?
Ну, у нас возможности, прежде всего, это наши воскресные школы. То есть вот тот самый Федеральный союз русскоязычных родителей объединяет десятки организаций по всей Германии, и большинство из них это как раз-таки организации, дающие возможность изучения детям русского языка.
А кто платит за это обучение?
Чаще всего это частные учреждения, которые существуют за счет взносов родителей. Угу. То есть экономика, скажем, ну, какого-то государственного финансирования трудно представить, но здесь очень важные есть моменты, что наша вот главная заслуга, я имею в виду Федеральный союз русскоязычных родителей, это то, что мы начали... Ну, так как организации 15 лет, то мы были первыми, кто начал заниматься гражданским просвещением на русском языке в Германии, а после нас уже начали турецкая община на родном языке этим заниматься, потому что вот до того считалось, что демократизация возможна только на официальном государственном немецком. То есть сначала выучи немецкий, если ты мигрант, сначала превратись, ну, принадлежи к политическому классу или как...
Да, то есть сначала как бы дорасти,
а потом только приступай к демократизации. Это было, ну, в общем-то, исправлено вот, с усилиями Федерального союза русскоязычных родителей, и сейчас огромное количество программ существует именно на языках мигрантов. Это сейчас очень серьезный фронт. Как вы знаете, наша партия «Альтернатива для Германии» именно на эту, на это минное поле попала и взорвалась. То есть их признали...
Значит, это уже окончательно? Там же, по-моему, они апеллировали.
Они апеллировали, и сейчас этот процесс заморожен. Угу. То есть он не развивается дальше до решения суда. Но я хотел просто сказать, что основанием для того, чтобы наше ведомство по защите Конституции признало вот партию, входящую в парламент, одной из крупнейших по голосам избирателей, которые за нее голосуют, чтобы признали ее экстремистской, было достаточно формулировок, когда даже гражданам Германии мигрантского происхождения эта партия в своих официальных документах отказывала в том, чтобы быть полноправными гражданами, полноправными участниками гражданского общества. То есть они ввели такие формулировки, как «недограждане». Это, конечно, очень перекликается с ситуацией в Латвии. И я хотел бы обратить внимание, что вот для Германии это абсолютно нестерпимо, потому что в Германии есть свои ассоциации. В Германии защита меньшинств по языку в том числе, защита меньшинств по сексуальной ориентации в том числе, чрезвычайно важная часть работы демократического общества и важная роль государства. То есть, когда ведомство по защите Конституции видит вот эти попытки изменить эту ситуацию, признать какие-то категории граждан недогражданами, угу, государство вступается.
Да, понятно. Ну что ж, осталось еще одно латвийское событие, о котором я хочу поговорить. Ну, может быть, Маргарита, тоже у меня есть немножко времени. Ты хочешь выделить одно из таких более социально-экономических, приближенных к людям событий? Может быть, как раз завершение процесса приватизации?
Да, на самом деле это как раз моя тема, такая социальная политика в Латвии. И мне кажется, что очень многие жители Латвии недооценили такую новость, как вступление в силу закона о завершении приватизации жилья с 1 мая этого года. Произошло на самом деле следующее. Наше государство уже 30 лет назад всем нам, в принципе, указало, что важна приватизация жилья, но за 30 лет этот процесс не был закончен. То есть люди заявились, да, мы хотим приватизировать, но они даже получили некие документы о том, что они теперь являются собственниками квартир. Но, однако, достаточно большая часть из них не внесла свои права собственности в земельную книгу. И что же нам говорит теперь новый закон о завершении приватизации? Ребята, вы должны собраться. Пора. Настал тот момент, когда вы больше не можете отказываться от завершения этого процесса. Вам надо дойти до земельной книги. Но это все очень правильно со стороны государства. Почему раньше оно на этом не настаивало? Только потому, что оно понимало достаточно, ну, как бы уровень благосостояния, что это дорого. Это не всем по карману, это не всем по силе. Ну, ладно, ребят, еще немножко посидим, немножко подождем. Все. Подождать больше не получится. И поэтому, если 30 лет назад вы приватизировали квартиру каким-то там образом, ускоренным или обычным путем, но вы, например, не помните, внесли ли вы свои права собственности в земельную книгу, настал тот час, когда надо это проверить. Взять выписку, это можно сделать онлайн, в интернете, проверить это все. И если вы внесли, то мы живем дальше спокойно. В принципе, никаких дополнительных обязанностей на собственников не накладывается. Если вы вдруг не внесли, то до конца этого года с большой долей вероятности вы получите от приватизационной комиссии приглашение это сделать. Если вы этого не сделаете, то приватизационная комиссия внесет ваши права собственности за вас в земельную книгу. Звучит очень привлекательно. Снова ничего не нужно делать, все сделают за меня, мне надо только подождать. Но нет, потому что приватизационная комиссия выставит счет, пошлину, за это действие. И, насколько мы узнали, эта пошлина составляет 2% от кадастровой стоимости вашей квартиры. То есть для средней квартиры в 20 тысяч евро дополнительный счет может составить, например, 400 евро.
Да, серьезная вещь.
Да, сейчас еще пока, к сожалению, специалисты по приватизации сами, я так понимаю, думают о том, как это все организовать, как это все ввести, как, когда эти счета, когда мы будем действовать вместо жителей. Поэтому полной ясности до сих пор нет. Но помним о том, что многие собственники квартир действительно должны приготовить деньги до конца года. И еще одна важная, очень важная новость этого закона заключается в том, что все собственники приватизированных квартир до конца этого года должны будут принять решение о управлении своим домом. В законах Латвии раньше это было сказано, но мы сидели очень тихо, потому что нас устраивала ситуация, когда нами управляет какое-то внешнее назначенное
домоуправление. И мы можем на него ругаться. И мы можем ничего не делать, и ругаться.
Но теперь эта ситуация все Министерство экономики желает завершить достаточно резким, таким решительной формулировкой закона. И, опять же, все собственники квартир должны до конца года получить приглашение на общее собрание или опрос, во время которого должны будут принять решение либо о создании общества собственников квартир в доме, которое само будет управлять или выберет управляющего. Либо, если они на этом собрании не приходят к общему решению, то у дома остается в течение 5 лет еще вот этот внешний принудительный домоуправ. Но 5 лет – это не такой большой срок. И поэтому я хочу сказать, что решение об управлении домом придется принимать рано или поздно, и уже буквально в ближайшее время. К этому надо готовиться очень серьезно, осознанно, и это много что изменит на общем вот этом вот фоне управления.
Ну и, наверное, это будет менять все-таки ментальность людей, потому что мы понимаем разницу между человеком, вот привыкшим к тому, что есть над ним кто-то, кто им управляет, да, заботится, и когда-то это надо было обязательно хвалить того, кто о тебе заботился, то есть государство, когда-то ругать. Вот тебе и тоже поле для гражданского просвещения, Владимир?
Абсолютно. Я как раз слушаю и думаю о том, что вот те процессы, которые происходят в рамках наших проектов по гражданскому просвещению, это прежде всего проекты налаживания горизонтальных связей. То есть горизонтальные связи невозможны, ну вот в постсоветском таком в сознании надо перестраиваться, надо всегда искать, каким образом я могу отвечать сам за свой огород. И только тогда такой же прекрасный рядом стоящий огород будет к тебе относиться уважительно, на одном уровне глаз, как у нас говорят в Германии. Да? То есть, соответственно, вот этот вот пример по поводу того, что приватизацию надо завершить, он на самом деле это еще одно такое воззвание к людям, перенесшим вот эти тяжелые процессы.
Трансформации,
да, то есть еще раз и еще раз взять на себя ответственность, снова вспомнить о том, что надо...
Ну, собственно, вот на этом стоит европейская цивилизация.
Именно, и на этом стоит весь Европейский Союз. И к этому мы бы хотели, чтобы примкнула Украина к этой к этой массе демократических горизонтальных связей, да,
и мы... Как пел Святослав Вакарчук, да. «Моя маленькая незалежность». Незалежность действительно начинается, в общем, с твоей квартиры, когда ты владеешь ей, тебя никто не может из нее выбросить и сказать, ты теперь на этом заводе не работаешь, до свидания, квартира больше не твоя. Да, ну, так вот странно немножко у нас эфир получился, и про бой поговорили, и про переговоры. Тебя спросили, как ты оцениваешь преамбулу к латвийской сатверсме, но мне кажется, что ты сделал уже заявление, что политических оценок ты не даешь. А Маргита, тебе написали, что да, вот твое мнение о Сирии разделяются, и надо изучать ситуацию всесторонне. Ну, например, я скажу о себе, для меня очень надежный источник информации о Ближнем Востоке. Это, кстати, подкаст BBC. И я напоминаю нашим слушателям, что у нас по субботам и воскресеньям мы эти подкасты ставим, и я почти уверена, что что-то будет и о Ближнем Востоке, в том числе и о сирийском факторе. Мы не успели поговорить о скандале в Огре, но это с выставкой, но это тот случай, который, может быть, мы действительно оставим до окончания выборной кампании, тогда уже поругаем или кто-то, может быть, похвалит мэра Огры Эгила Хелманиса. Я благодарю моих гостей. Сегодня это был необычный состав у нас. Маргита Спрансман и Владимир Попков и оператор прямого эфира Регина Безаня. Болеем дальше. Кто за хоккей, кто за Тауту Мейтас, кто за команду Зеленского. А в понедельник ждем в этой студии в программе «Открытый разговор» министра земледелия Арманда Краузе. Спасибо.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.